Гостями завершившейся в Москве ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» были писатели и издатели из Нидерландов. С авторами двух книг, переведенных в этом году на русский, встретилась наш корреспондент София Корниенко. Первый ее собеседник – Дик Сваб, автор бестселлера «Мы – это наш мозг». Русский перевод вышел в Петербурге в издательстве Ивана Лимбаха.
Дик Сваб, ученый с мировым именем, основатель Нидерландского банка мозга, директор Нидерландского института исследований мозга, описывает развитие мозга от эмбриона до Альцгеймера во всем его разнообразии со всеми отклонениями – от наркомании, педофилии до религиозного экстаза. Основная идея первых глав книги заключается в том, насколько важны для всей дальнейшей жизни человека месяцы, проведенные в утробе матери. Большинство характеристик, будь то сексуальная ориентация, интеллектуальный потенциал, аутизм, шизофрения, агрессия, закрепляются еще до рождения. Даже сложные роды, пишет Сваб, это зачастую не причина нарушений в развитии мозга, а следствие этих нарушений, которые начались еще в утробе под влиянием негативных факторов. У меня сразу возникает вопрос, что происходит с целыми популяциями, которые поголовно подвержены этим негативным для развития мозга факторам? Например, фактору страха, как в России, или неблагоприятным условиям жизни вообще, как во многих африканских странах, рассказывает Дик Сваб.
Вы упомянули Африку. Там одна из основных проблем до сих пор – это недоедание. Если недоедает беременная женщина, то недоедает и плод. В результате плохо развивается мозг. Человек не в состоянии оптимально позаботиться о себе и о том, чтобы положение вещей улучшилось. В результате новое поколение голодных матерей вынашивает новое поколение детей. Получается замкнутый круг. Аналогичная картина наблюдается в среде, где доминирует страх. Страх также негативно влияет на развитие мозга через гормоны стресса. Под воздействием этих гормонов дети становятся тревожными. Страх передается следующему поколению. Кстати, это не наследственная характеристика, а эпигеническая надстройка над генетикой. Это означает, что если ребенок растет в неблагоприятных условиях, его ДНК обрастает дополнительными группами химических элементов и начинает работать по-другому. Внешне это похоже на наследственность, но эти надстройки нередко исчезают, если следующее поколение растет уже в благоприятных условиях. Изменения в ДНК родителей носят перманентный характер. Такие люди более подвержены депрессиям. Если обычный человек в ответ на определенные раздражители просто разозлится, люди, выросшие в стрессе и страхе, в ответ на те же раздражители впадают в депрессию. Однако неправильно говорить только о влиянии среды, в которой растет человек. Значение имеет взаимодействие среды и генов конкретного индивида. Некоторые люди могут перенести любые невзгоды, другие – гиперчувствительны. Все определяется генетическим набором.
Проводились ли когда-нибудь исследования мозга представителей коммунистических режимов из Восточной Европы?
Проводились исследования мозга Ленина в поисках характеристик коммунизма. Но в то время наука о человеческом мозге находилась еще в зачаточном состоянии, и никаких интересных деталей с помощью известных тогда техник выявить не удалось. Так что мозг Ленина так и лежит где-то в России за тяжелой дверью, недоизученный.
Иными словами, науке пока мало известно о влиянии тоталитарного режима на структуру мозга. Обосновано ли утверждение, что расти в тоталитарном государстве означает недостаток стимулов для развития мозга?
Я думаю, что тоталитаризм разрушает творческую составляющую. Если постоянно выдумывать что-нибудь новое и одновременно постоянно беспокоиться о том, что тебе за это будет, то творческое начало блокируется.
Также невозможно отрицать, что в любом авторитарном обществе люди с определенными характеристиками мозга попадают в группу риска. Например, недавно Россия присоединилась к длинному списку не самых прогрессивных стран, где в группе риска, тюрьмы, суицида, риска стать жертвой безнаказанного насилия, просто депрессии, находятся геи и трансгендеры. На мой взгляд, вводить запрет на пропаганду гомосексуализма – это примерно то же, что запрещать пропаганду карих глаз или высокого роста.
Это хорошее сравнение. Для человека как биологического вида характерно разнообразие. То же самое мы наблюдаем в царстве животных. Разнообразие является мотором эволюции. В процессе эволюции отбираются наиболее подходящие варианты. Разнообразие представлено во многих аспектах, например, половая дифференциация мозга. Эти аспекты закрепляются в период внутриутробного развития. В результате каждый человек по своей сексуальной ориентации оказывается на определенной отметке в пределах шкалы Кинси, где-то между абсолютным гетеросексуалом и абсолютным гомосексуалом. Это может быть любое место на шкале, серединка означает бисексуальность, но место это фиксировано, изменить его нельзя.
В своей книге Дик Сваб пишет, что сексуальную ориентацию человека приблизительно на 50% определяют гены, какие конкретно, пока загадка. Любопытно, как генетический фактор гомосексуализма вообще выжил в процессе эволюции, ведь эта группа гораздо меньше размножалась. Оказывается, те же гены ответственны за повышенную фертильность, то есть гетеросексуальные братья и сестры, которые также являются носителями этих генов, в среднем производят на свет больше потомства, и гены продолжают циркулировать в популяции. Остальные 50% нашей сексуальной ориентации закладываются в утробе матери. Ключевую роль в этом процессе играет гипоталамус. Так, например, высокий уровень тестостерона у девочек в период внутриутробного развития, влияние никотина, амфетаминов, некоторых синтетических гормонов способствует развитию гомосексуальной ориентации. У мальчиков вероятность гомосексуальной ориентации повышается пропорционально числу старших братьев. С каждым новым ребенком мужского пола организм матери производит все больше веществ, противодействующих мужским гормонам плода. Еще одним фактором развития гомосексуализма является стресс беременной, а точнее гормон стресса кортизол. Итак, к моменту рождения сексуальная ориентация человека полностью сформирована, и никакое влияние извне, пропаганда, поменять ее не могут.
За последние 100 лет предпринято немало попыток сделать из гомосексуалистов гетеросексуальных мужчин. Все они провалились. То же касается гендерной принадлежности, чувства принадлежности к мужскому или женскому полу. Гендерная принадлежность также закладывается в мозге еще до рождения, и поменять ее невозможно. Транссексуалы, девочки, родившиеся с половыми органами мальчиков, и мальчики, родившиеся с телами девочек, могут сделать операцию на половых органах, но их мозг не переделал.
Сегодня это больше похоже на анекдот, но в начале 90-х Дику Свабу и его семье было не до смеха. После первых публикаций исследований Дика Сваба о мозге гомосексуалистов представители организации в защиту прав геев не скупились на ругательства в его адрес, а по почте приходили открытки с угрозами расправы и даже убийства. Прошло 17 лет, прежде чем газета «Гей Крант» признала свою неправоту. А в 80-е годы, когда Сваб выступил пионером в области изучения различий между женским и мужским мозгом, на него обрушились феминистки первой волны. С тех пор были описаны многие сотни характеристик половой дифференциации мозга.
Мозг мужчины и женщины отличается даже по размеру. Мозг мужчины больше. Но если посмотреть на обмен веществ, мозг женщины больше работает. Женский мозг другой, он ищет решение проблем другим способом, лучше проявляет себя в других областях. Мужчины фокусируют внимание на чем-то данном. Функции мужского мозга закреплены в одном или другом полушарии. В женском мозге больше связей между разными функциями, более сильная связь между правым и левыми полушариями. Последнее, наверное, и является основой того, что принято называть женской интуицией, комбинация факторов принятия решения, доверять кому-то или нет. Мужской мозг больше сфокусирован на изучении объектов, женский – социального окружения. Если ребенку возрастом в один день предложить на выбор движущийся объект или человеческое лицо, то девочки будут дольше смотреть на лица, а мальчики – на движущиеся объекты.
Девочки охотнее, чем мальчики, смотрят в глаза собеседнику. Сваб объясняет это тем, что наши предки взгляд другого самца воспринимали как вызов существующей иерархии, в то время как для особи женского пола зрительный контакт был важной ступенью в налаживании системы взаимоподдержки. Вместе со своим сыном, который занимается экспериментальной психологией, Дик Сваб провел исследование корреляции успеха деловых встреч от зрительного контакта. Оказалось, такой контакт между переговорщиками мужского пола может помешать успеху сделки, между женщинами, наоборот, помочь договориться.
В некоторых странах постепенно становится возможно жить так, как запрограммирован наш мозг. Это идеальные условия для человека. Ему должны быть представлены все возможности, и он сам выберет то, что ему больше всего по душе. Для каждого человека это будет свой выбор. Для мужчин, как группа, он будет один, для женщин – другой – Но всегда будет оставаться определенный процент, в котором эти интересы будут совпадать. Всегда будет оставаться определенное число женщин, которые предрасположены к точным наукам. Но они будут в меньшинстве. Зависимость интересов существует не только от половой принадлежности, но и сексуальной ориентации. Известно, что женщины охотнее, чем мужчины, выбирают профессии, связанные с заботливым уходом. Но посмотрите, у нас здесь, в Амстердамском медицинском центре, все медбратья геи. В авиакомпании KLM стюарды в основном геи. Посмотрите на профессионалов в искусстве. Та же картина. На психфаке тоже нет мужчин. Человек находит свое место то, которое запрограммировано в его мозге намного раньше. Моя теория заключается в том, что среди людей существует огромное разнообразие, но почти нет свободы воли. Мы уже запрограммированы в определенном направлении. И именно потому, что свободы воли у нас нет, нам должна быть предоставлена полная свобода выбора, чтобы мы нашли то занятие, которое нам ближе всего от природы. Позаботиться о том, чтобы у нас была эта свобода выбора, должно государство. Вот чего нет в России.
На книжной ярмарке «Нонфикшн» также прошла презентация русского перевода книги одного из самых известных современных голландских писателей Герта Мака «Амстердам. Один город, одна жизнь». Герт Мак – историк, журналист, автор десятков книг по истории Амстердама, Европы и Америки. Все его книги стали бестселлерами, причем не только в Голландии. Мак известен как ревностный апологет мультикультурализма. В свое время он очень критиковал деятельность своего соотечественника Тео Ван Гога, усматривая в его антиисламской риторике агрессивную пропаганду. Тео Ван Гог был убит в Амстердаме исламским фанатиком в 2004 году. Сегодня, как никогда, популярен его единомышленник, политик-популист Герт Вилдерс. Удар европейской модели мультикультурного общества на этот раз нанес не исламский радикализм, а кризис евро.
Кризис нанес Европейскому Союзу серьезный удар. Однако не стоит забывать, что этому удару предшествовал долгий период успеха. Самое основное, Евросоюз принес мир и помогает поддерживать достаточно мирное сосуществование государств. Советский Союз был колониальной империей. Обычно при распаде колониальной империи проходит полоса невероятного насилия, гражданских войн. Мы это видели в таком масштабе только в Югославии. Остальные бывшие колонии СССР избежали кровопролитных войн во многом благодаря присутствию под боком Евросоюза, который из Восточной Европы виделся эдакой ослепительной приманкой. Все повели себя более или менее прилично, потому что все хотели, чтобы их тоже пустили в Евросоюз. На этом этапе мягкая сила ЕС сыграла важную роль. Это при том, что еще не так давно мы поколениями перегрызали друг другу глотки. Нам, голландцам, еще повезло. А вот один крупный немецкий промышленник, например, у которого я брал интервью, открыл передо мной ящик и достал 4 железных креста. Железный крест — это высшая награда в немецкой армии. 2 креста, сказал промышленник, моего дедушки от 1870 года, один моего отца от 1917 года и один мой 1940 года. Все 4 за войны с Францией. Вдумайтесь, не так давно каждое поколение немцев еще воевало с французами и наоборот. Сейчас такого больше нет. То, что нам кажется само собой разумеющимся, мир в Европе, раньше не было данностью.
Все-таки каковы основные причины новой волны евроскепсиса, экономические или культурные?
Кризис евро высветил ряд ошибок, в частности, что мы легкомысленно пролистнули ряд глубоких культурных расхождений. Самое забавное, что это не расхождение между Западом и Востоком, как ожидалось. Мы очень переживали, как пройдет воссоединение Германии и присоединение Польши и других стран Восточного блока к Евросоюзу. Ведь все-таки люди там пару поколений прожили при ином режиме. В итоге все прошло очень неплохо, но есть другая, гораздо более глубокая пропасть между Севером и Югом, которая теперь дает о себе знать не только на уровне экономики. Политическая культура, культура общественных взаимоотношений на юге очень отличается от северной. Например, немцы до смерти боятся инфляции, в то время как французы, испанцы, итальянцы, греки всегда решали свои финансовые проблемы с помощью инфляции. Они уже сотни лет так поступают. Деньги обесценивались, долги испарялись, можно было жить дальше. Это иная культурная модель, у которой тоже есть своя ценность, но она очень отличается от немецкой, которая сейчас задает тон в ЕС. Но проблема в том, что Германия при этом не решается по-настоящему взять взять на себя роль лидера в ЕС. После своих военных травм Германия не решается занять руководящую позицию. Раньше она этого слишком сильно хотела, теперь хочет недостаточно. Хочется сказать немцам: ребята, то есть нет, девчонки, вы же самые сильные в нашем классе, возьмите инициативу в свои руки. И что не менее важно для лидера, попробуйте пожертвовать личными интересами в пользу общих. Только тогда можно стать настоящим лидером. У Германии никак не получается сделать этот шаг.
На какой стадии развития сейчас находится Евросоюз?
Когда начинаешь подобный исторический эксперимент по объединению земель, как когда создавались Соединенные Штаты, это тоже был исторический эксперимент, то на первой стадии занимаешься внешними факторами. Принимаешь новых членов, создаешь институты, Еврокомиссию, Европейский Совет и прочее. Но неизбежно наступает вторая стадия, когда приходится вникать во внутренние дела друг друга. Нам пришлось бы проходить эту вторую, гораздо более болезненную стадию и без евро. Это как в браке, когда тоже не сразу начинаешь перебирать, что спрятано в шкафах, а что лежит под кроватью. Но только тогда понимаешь, кто ты на самом деле. Так и в ЕС. Период ухаживания и медовый месяц прошли. Мы начали прямо смотреть друг другу в глаза, без обиняков. Америка, кстати, на этой стадии вообще чудом уцелела. В Америке это была стадия гражданской войны. В Европе никакой такой войны не будет, но финансовая, подкожная гражданская война уже идет. Это очень сложный период, и еще неизвестно, проскочим ли мы его.
Вы нередко проводите параллели с Америкой. Но разве в современном глобализированном мире эффективно будет идти американским путем, становиться супердержавой? Ведь сегодня мир совсем иной, сегодня важно быть гибким, открытым.
Нет, конечно, нет. Это не будет супердержава. Америка тоже долгое время была одной из держав. Супердержавой она стала лишь в последние лет 70.
Но имеет ли смысл вообще использовать такие термины, как «держава», «мощь», говоря о будущем?
Нет, именно потому, что мир так меняется. В 50-е годы Объединенная Европа виделась как некий идеал. Никогда больше не будет войны, национальное государство отступает во благо общего идеала. Сегодня Евросоюз — это скорее практическая необходимость. Я не имею в виду образование супердержавы, я имею в виду необходимость нахождения форм сотрудничества, которые выходят за рамки международного сотрудничества. Даже если Евросоюз завтра рухнет, никуда не денется необходимость регулировать рыбную ловлю в Средиземном и Северном морях, энергетическую политику и еще тысячу и одну практическую функцию. Интересно сравнить эту сегодняшнюю картину с 18 и 19 веками. Я в свое время совершил путешествие по всей Голландии по следам двух студентов начала 19 века. Их путевые записки датированы 1823 годом. Сегодня Голландия кажется единой страной, но тогда она состояла из отдельных городов, в каждом из которых разговаривали на своем диалекте. Только небольшая группа людей, элита, говорила на нидерландском языке. Та же картина наблюдалась и во Франции, и в Германии. У городов были свои провинции, но национального единства почти не наблюдалось. Сегодня мир находится на новом параллельном витке спирали. Он состоит из национальных государств, но в мировом масштабе даже Германия – маленькая страна, и более тесное взаимодействие с другими странами неизбежно. Все маленькие европейские государства вынуждены объединяться во многих областях, в сфере безопасности, международной политики, например. И в определенных областях это должно осуществляться на наднациональном уровне, потому что просто нет времени на бесконечные переговоры и компромиссы. Иногда действовать нужно быстрее. Вопрос только в том, как это наднациональное управление организовать, потому что пока оно почти не контролируется демократическими инструментами. В то время как в пределах национальных государств в Европе демократия все же работает, пусть и не в полной мере.
В пределах некоторых национальных государств.
Да, некоторых. Демократия же на наднациональном уровне в Евросоюзе сейчас находится где-то на уровне 1870 года. То есть это зарождающаяся демократия. Плюс еще одна проблема. Евросоюз задумывался еще и как противовес против давно существующих надгосударственных сил, таких как крупные финансовые корпорации и организованная преступность. В реальности пока выходит все наоборот. Финансовые корпорации плотно зажали Евросоюз в своих когтистых лапах. Мы видим, что Евросоюз в его нынешнем состоянии оказался бессилен совладать с ними, и эту уязвимость в устройстве Евросоюза нам придется исправлять. С этой уязвимостью связан евроскепсис. Примерно 20-30% всех европейцев, которые хотели бы опять закрыться в своих национальных государствах.
А чем вы можете парировать на аргументы вновь столь популярного Герта Вилдерса?
Вилдерс – странный голландский феномен. Все, что он делает, это театр. Вот он теперь показался на сцене с госпожой Ле Пен и объявил о создании общей фракции в Европарламенте. Да даже если у них все получится, как они бы этого хотели, им не набрать больше 7 мест в Европарламенте, где всего почти 800 мест. Для создания фракции же требуется как минимум 25 депутатов, причем из 7 разных стран. Так что не будет у них никакой фракции.
Но ведь на грядущих выборах в Европарламент евроскептиков пройдет много. Это не только националисты типа Вилдерса, но и многие социалисты.
Да, разумеется, Европарламент изменится, и Евросоюзу нужно принять этого внимания и больше значения придать местному фактору, тому, что французы называют «лье», а немцы – перегруженным историческими ассоциациями словом «хаймат». Проще говоря, у каждого из нас есть свое место обитания, где мы чувствуем себя как дома, но каждый из нас одновременно существует и в международном контексте. Я думаю, что люди, которые призывают вернуться к национальным государствам, правы в одном, в том, что нельзя недооценивать, как важно для человека иметь свой дом, свою родную среду обитания. Именно поэтому так много людей поддерживают подобные политические движения. Я всегда говорю, можно одновременно быть и европейцем, и амстердамцем, но Евросоюз должен убрать руки прочь от всего типично амстердамского. Руки прочь от опасных лестниц мойщиков окон в Амстердаме. Пусть их допустимую высоту определят в Амстердаме, а не в Брюсселе. Руки прочь от французских сыров и бельгийского шоколада. Иначе европейцы не будут чувствовать себя в Евросоюзе как дома.
Как же будет выглядеть Европа лет через 30?
Скорее всего, мы увидим ослабление атлантических связей, то есть связей между Европой и США. Скандал вокруг прослушивания американскими спецслужбами телефонных разговоров европейских политиков не на шутку разозлил ЕС. Германия в ярости. Мы видим, как США все больше налаживают сотрудничество с Тихоокеанским регионом, с Индией, Китаем и Японией. Европу они воспринимают как свой задний дворик, как полувассалов. Так Америка требует выдать им европейцев, выслать Сноудена в Вашингтон. Сами же США никогда не выдают американцев в Европу.
Я слышал от фламандского писателя Тома Лануа, и не от него одного, что решение проблемы глобализации кроется в регионализации, то есть в том, что каждый вновь станет больше горожанином в своем городе, чем гражданином в своей стране. Я думаю, что здесь есть и решение проблемы интеграции мигрантов, потому что, сменив место жительства, гораздо проще почувствовать себя причастным к жизни и культуре своего города, чем воспитать в себе любовь к своей новой нации. В каком-то смысле это возвращение к доминированию городов, как это было в эпоху Возрождения.
Абсолютно верно. Об этом написано уже много литературы. Сегодня все более важную роль играют города. Но теперь это крупные города. Посмотрите на Амстердам. У Амстердама прямые связи со всеми богатейшими городами мира. Все вопросы решаются на межгородском уровне. Как между двумя крупными корпорациями. Я не удивлюсь, если лет через 50 мир будет выглядеть как скопление городов. Скопление городов вокруг Амстердама, Лондона, вокруг французского Лиля.
Такова будет наша новая гражданская принадлежность к скоплению городов, гражданство в новом мегагороде.
Да, это может стать новой самоидентичностью. Скопления городов будут полны разнообразия и динамизма с очень высоким процентом миграции. Возможно, в исторической перспективе окажется, что национальное государство было всего лишь фазой в развитии. Ведь национальное государство, национальные идеи держатся в основном на выдумках, на мифах, придуманных в 19 веке. На века, как оказалось тогда.
Разговор Софии Корниенко с Гертом Маком, автором книги об Амстердаме, завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.